эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас будет очередной выпуск подкаста. После матча с Миддлсбро и перед выездом в Кристал Пэлас. И этот выпуск со мной вместе проведет одесский Гуннар Эдуард. Эдуард, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели.
Эдуард у нас был в подкасте, но очень давно, еще на заре. Почему, Эдуард, вы не приходили к нам последние там 4 года условных?
Я к вам приходил на блог, но в подкаст не попадал, потому что не было возможности, так сказать.
Понял.
Скажем так.
Технической, видимо, да?
Да, и это тоже.
Я понял. Скажите, Эдуард, за вот то время, пока мы с вами не слышались, что-нибудь у вас поменялось в мироощущении по отношению к Арсеналу, к тому, какие цели ставятся, что достигается? Я помню, что вы тогда давно вы считали, что, в общем, что Арсен всем рулит и, в принципе, делает это неплохо. Что вы сейчас понимаете?
В принципе, и сейчас я так считаю. Вот. Ну, просто сейчас уже мнения очень радикализировались, я так, ну, даже по блогу можно судить, потому что сейчас уже меньше, так скажем, цветов в радуге остается. Остается либо черный, либо белый для многих. Вот. То есть, если как бы считаешь, что Арсен в чем-то может разбираться, то человека быстро приписывает там к той или иной банде, там, как они там называются, Wenger Knows, да, или да. АКБшники и да. И, да, их противники. Поэтому я же всегда считал, что, в принципе, безгрешных людей нет, и Арсен не исключение. Что-то он делает правильно, что-то делает неправильно, но, отвечая на этот модный вопрос, is he right man for the job, я думаю, что он, he still is. Вот, вот поэтому...
То есть вы считаете, переводя тем, кто не очень с английским, вы считаете, что Венгер должен продолжать руководить Арсеналом, исходя из того, что он показывает на сегодняшний день?
Исходя, да, из ситуации на сегодняшний день, я думаю, что нет смысла пока его выгонять.
Правильно
да.
ли я вас понимаю, что вы считаете, что из этой группы игроков сегодняшних, даже просто из этой группы, нельзя ничего выжить больше, чем четвертое место? И что ни один специалист этого не сделает?
Да, я до сих пор считаю, что Арсен именно тот, который, именно тот человек, который может выжать максимум из этой команды. Вот. И если придет другой человек, другой тренер, то это будет уже другая обстановка, другое отношение даже тех же судей. И, ну, то есть все будет по-другому, и тяжело сравнить на самом деле.
Вот. Но пока что и невозможно, в общем.
Ну, в принципе, да, и никогда и не было возможности.
Но мы сейчас все равно играем в фэнтези. То есть, на вопрос, есть ли другой тренер, который может из этой группы игроков выжить больше, чем четвертое место, подчеркиваю, не качество игры, а больше, чем четвертое место, то вы считаете, что эта группа игроков, она больше, чем четвертое место занять не может, правильно?
Нет, ну однозначно я не могу так сказать.
Не,
я...
ну однозначно никто не может. Ну, глобально нет,
смотрите,
говоря,
вы считаете... Я вот так скажу, если брать ситуацию на сегодняшний день, там наше счастье еврейское, там отношение судей, там уровень тренера, то и просто поменять фамилию тренера на другого, то тот же тренер, другой тренер добьется тех же результатов. Вот так.
Я, честно, не очень понял, пытаюсь понять. Смотрите, существует группа игроков. Давайте вот возьмем по Барселону для примера. Вот существует группа игроков, с которой Гвардиола выиграл все, что мог, да? Неоднократно. Дальше вместо Гвардиолы пришел, по-моему, Тита Виланова, если мне память не изменяет.
Да, так и
было. Ну, и худо-бедно как-то там Барселона один год была более-менее в тонусе, а потом все почувствовали, что начался спад. В игре Барселоны. Из чего простой болельщик может сделать мнение, что Виланова, он хуже Гвардиолы. И вроде как Гвардиола это тот тренер, который вот Барселоне нужен, и болельщик Барселоны будет все время мечтать о том, чтобы этот Гвардиола пришел обратно. Правда? Ну, это логично, да?
Угу.
Вот. То есть Гвардиола лучше Вилановы, там лучше этого Хосе Энрике, который сейчас. Потому что, в принципе, состав Барселоны изменился очень не сильно. Очень не сильно. И Месси, и там, я не знаю, кто там у них, и Иньеста, и Бускетс, и Вальдес до последнего времени. Ну, неважно. Ну, то есть, достаточно там понятный костяк команды. Мы все понимаем, что лучше всего с этим костяком работал Гвардиола. Беря сегодняшний состав Арсенала, я еще раз спрошу, есть ли тренер, по вашему мнению, который способен с этим составом бороться за чемпионство? Реально бороться. Не то, что исполняет нынешний главный тренер, когда он до марта на первом месте, а потом вываливается на пятое. И все знают, что Арсенал ни на что не претендует, кроме четвертого места. А реально бороться, создать реальную конкуренцию. Челси, там, Сити, я не знаю, еще там.
Ну, я понял. Ну, я считаю, что нет.
Нет. Я считаю, то есть, такого тренера нет?
С нынешней командой нет такого тренера.
То есть, для того, чтобы Арсеналу бороться за, ну, верхнюю строчку в турнирной таблице в чемпионате, ему нужно усиливать состав еще, правильно?
Не в первую очередь, кстати.
Так,
ну, поэтому я и не хотел так сугубо просто сравнивать, что будет что сделает этот состав с одним человеком и с другим. Вот. В принципе, я считаю, что если не дать Арсеналу сезон отдыха, полного отдыха от травм, то нынешний состав даже с Венгером, ну, в принципе, даже просто с Венгером сможет бороться за чемпионство. Я не говорю, что он будет главным претендентом на чемпионство, но быть в борьбе...
Ну, в реальной борьбе, способен. Да?
То есть... Да, в реальной борьбе, там, до мая, до конца апреля.
Ну, да, да.
Кого как, да.
Но вы играете еще в большую фэнтези, чем я, потому что как дать год отдохнуть от травм?
Ну, это тут соглашусь,
потому да. что такая фэнтези...
Это не
просто. А скажите про травмы. Не считаете ли вы, что травматичность Арсенала напрямую связана с решениями, которые принимаются внутри команды, клуба?
Не на 100%, я считаю.
Ну, не на 100%, но тем не менее они связаны с ними.
Ну, отчасти, конечно, я же, как я и сказал в начале, все люди, все ошибаются, и эти ошибки ведут к последствиям. Вот. И часть травм, которые игроки Арсенала получили, это последствия этих ошибок. Но валить все на
неправильные решения. Все 100% свалить никогда невозможно. Угу. Мы про тенденции говорим. Смотрите, вот давайте вот Санчеса
возьмем. Примером.
Санчеса. Угу. Вот Санчеса используют так, чтобы он травмировался и имел хронические травмы. Вот такое мое мнение.
Ну, это звучит, как будто там специально прям его используют так.
Нет. Чтобы его травмировать, в смысле?
Ну, да. Ну, так прозвучало, мне так показалось.
Нет. Его так используют. Последний игрок уровня Санчеса, ну, вот высокого топ-уровня, был Сеск Фабрегас. И если вы вспомните, Сеск Фабрегас тоже был использован на износ. Он выходил с травмами, помните эту знаменитую игру со Астон Виллой, когда он вышел травмированный, сделал результат и ушел там за 15 минут до конца.
Ну да.
То есть пробыл полчаса. Так вот это все, это система, мне кажется. То есть это система, которую Венгер применяет. Я на самом деле считаю, что это право главного тренера. Использовать игрока, который накануне травмы, да, вот он уже там. Уже в красной зоне, как они говорят, по фитнесу. Угу. Это право главного тренера. Потому что, в конце концов, тебе нужна победа сегодня. И, может быть, сегодня настолько важная игра, что завтра ты уже не будешь думать о том, нужен тебе этот игрок или нет. Потому что ты, например, проиграешь финал Кубка. Ну, условно. Или финал Лиги Чемпионов. Да? Да. Вот завтра ничего нет. Поэтому, конечно, ты будешь использовать всех, кто может ходить. И кто, ты считаешь, может принести пользу. Я с этим подходом согласен, на самом деле. Я не согласен с другим. Что... Вот этот карт-бланш, который должен существовать у главного тренера не только по этому вопросу, но и вообще по подбору состава и так далее. За этот карт-бланш нужно нести ответственность.
Если ну, а как, ты... вы себе, как вы себе представляете ответственность?
Очень просто, ну... своим местом, своей зарплатой.
Ну, какой дурак откажется,
не, откажется этот,
провольно?
Так это безусловно, да. Никто из нас от этого не откажется.
Ну, вот, да.
И в этом нет сомнений. Тут мы сейчас переедем к этому к арсенальскому начальству, да?
Ну да,
плавно. Сразу, да.
Угу.
Но давайте мы вернемся к начальству, давайте останемся на этом.
На травмах, да, закроем тему.
Да, да, смотрите, вот история с Азилом, когда тренер знает, что у Азила треснуло колено, признается в этом и говорит, что вот он, тем не менее, выпустил его на второй тайм. В моем понимании, ну, это такая история, в общем, как бы сказать так, ну, это профанация. Обычная профанация.
Я считаю, это просто отклик отношения Венгера к игрокам. Он, в принципе, бывшие игроки много говорят о том, что он доверяет там игрокам даже, ну, его там критиковали, там, что он там не так, тип не работает перед матчем, не готовится, то, что выходит, выпускает игроков, говорит, там, играйте как сможете. Это отчасти, ну, то есть я с этим не согласен, но говоря о том, что Венгер доверяет игрокам, он доверяет им и по части
определения ситуации. Да, определения своего говорит, состояния.
Да, да, да. Зилу говорит, там, если тебе плохо, я тебя сниму. А Зил говорит, ну нормально, я могу играть. Вот, в принципе, любой игрок, да, там, хочет играть там, во что бы то ни стало, особенно такие, как Алексис, вот, которых удержать невозможно.
Согласен, согласен.
Но доверие, как бы, ну, между игроком и тренером, оно же должно быть, правильно?
Я с этим не спорю. У меня...
И в перерыве, там, если брать конкретно случай Азила, ну как медики там, без сканирования, без ничего могут определить, что Азил действительно там был травмирован. Поэтому тут как бы чисто человеческие отношения. То есть Азил мог сказать правду, что он не может играть. Вот и остался. Ну, то есть, ну я же говорю, тут нельзя винить Венгера в том, что он знал, что Азил травмирован и целенаправленно оставил его играть. Человеческий фактор, я считаю.
Значит, смотрите. У вас существуют медики, большая команда этих медиков, медицинский центр, бла-бла, 3 рубля. Туда потрачено дикое количество денег. У меня вопрос. Почему Венгер должен доверять игроку, не доверять игроку? Почему он не спрашивает своих медиков, профессионалов? Почему он не спрашивает, может Азил играть или нет? Это медик должен разговаривать с Азилом и спрашивать его, можешь ты играть или нет? Я тебе сейчас сюда нажму. Тебе будет больно? Если будет больно, тогда ты играть не можешь. Почему Венгер-то должен это делать? Объясните. Почему он должен работать медиком?
Ну, я бы с вами согласился, если бы это был канун матча. Но так как это перерыв, ну что там, ну медик пощупает его, ну не больно, я могу играть дальше, и что? А потом вышел, сделал рывок, рванул там, и ну как определить?
Очень просто. Найми того медика, который определит. Мы живем в 21 веке, вот вы говорите...
Не, ну, это, вот знаете, это... получается, хочу того, чего не знаю. Ну,
Эдуард, не знаю, вы чего. Говорите, что надо провести сканирование, да?
Ну, условно говоря.
Ну, хорошо, окей. Вы знаете, пример. Сколько времени оно занимает?
Ну, точно не 15 минут.
Больше, вы думаете. А я вам скажу, что первичное УЗИ занимает 3 минуты. И ты можешь носить это с собой в чемоданчике. Понимаете? И если ты реально считаешь, что у тебя персонал не такой квалифицированный, чтобы определить, понять, что там с человеком сразу, так купи этот чемоданчик. Он в России стоит 500 тысяч евро, этот чемоданчик. Я думаю, что там, где его производят, в Европе, он стоит дешевле. Что Арсенал не может позволить купить себе этот чемоданчик и ходить с чемоданчиком? И сканировать игрока прямо там? Первичное сканирование, конечно, никто не говорит о диагнозе. Первичное сканирование, все в портативном режиме носится, в руки. Понимаете? Это, я понимаю, что этим никто не озабочен, да. Потому что уровень понимания вот этого всего, он в Арсенале отсутствует. Это спортивная команда, и там типа посмотрели друг на друга, пощупали за ногу и так далее, и сказали, что иди или не иди. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, почему это решает главный тренер? Какое имеет отношение доверие главного тренера к игроку и медицинские вопросы? Какая связь здесь?
Тут... Вопрос в том, как это ну, преподносится. То есть, если Венгер сказал, я спросил... Ну, смотрите, он последний игрок, который был под сомнением у нас, это Алексис, кажется, перед матчем в Кубке. Вот, например, на пресс-конференции...
Или с Тоттенхэмом, по-моему.
С Тоттенхэмом.
И да. Он не вышел в результате.
Да, и он спрашивает, вы там выпустите его там или нет? Как там, чего, как Алексис? Он говорит, я должен посоветоваться с медиками. То есть, как бы... Он не тот человек, который окончательно принимает решение. То есть медики там тоже все-таки имеют вес. То есть это, если он сказал, там, я спросил там, Азила, может ли он играть, это не значит, что он там проигнорировал мнение медиков или там медики вообще не попадали в раздевалку. Ну, то есть это такие мелочи уже, о которых как бы никто не говорит. Не знаю. Ясное дело, что они были вовлечены в ситуацию медики. То есть,
не знаю. У меня к вам встречный еще вопрос есть, извините. Mm-hmm. А Венгер правду говорит обычно?
Только если это выгодно, ну, я не знаю, то как уже... Если это, я считаю, он говорит правду, только если это выгодно ему и там, или команде. Ну, Вот так.
Ну да, да.
Но он сам говорил, что в руле я там, конечно, я, чтобы защитить игрока, я могу соврать, да. То есть это...
Ну да.
Ну, не безгрешно.
Так я не про грехи сейчас говорю. Понятно, что все мы грешные.
Нет, ну, тут... я так понял, вы ведете к тому, можно ли воспринимать Венгера как источник информации?
Абсолютно точно. То, что да. Венгер сказал на пресс-конференции, ничего не стоит. Потому что Венгер врет на пресс-конференциях регулярно и с удовольствием. Что он сказал так... про Подольского-то? Что Подольского мы не продаем, он очень важен для команды? В то время, когда уже все знали, что он будет в аренде в Интере.
Ну, я читал цитату, что он говорил, я не хочу продавать, но не говорил, что я точно не продам его. Ну, то есть тут уже игра слова, он, этот же хитрый лис, он же собаку...
Нет, нет, да я не против, я просто к тому, что фраза, ваша фраза о том, что Венгер вот сказал и на пресс-конференции, что он советуется с медиками, для меня вообще ничего не значит, мало ли что он сказал. Я вижу результаты, я вижу, что Рамзи травмируется постоянно, я сейчас мы не о том, какой Рамзи игрок, не в этом дело, что он травмируется постоянно, Волкот травмируется постоянно, Уилшер травмируется постоянно, вы извините меня, это проблема системная, Бог тут ни при чем, судьи, соперники ни при чем, это системная проблема в арсенале травмы, ей надо заниматься. Вот у меня, я готов с вами примазать, что как только Венгер уйдет, как только. У нас упадет травматичность. Сама собой. Готовы?
Не, ну я спорить с вами не буду, но что? Я всего лишь скажу, что не на все травмы влияет неправильный подход в тренировках.
Я не спорю, так. Но есть система, при которой Арсенал имеет больше всего пропущенных травм дней по году. Это
ну,
системный
пистолет. Ну, понимаете, в каждой, во многих командах есть игроки, которые толком играют. Кьюэлл в Ливерпуле там больше лечился, чем играл. Там Харгривс в
Манчестере. Конечно, безусловно. Ну, так, но вы все помните эти фамилии, поэтому.
Есть ли вероятность того, что в Арсенале могли собраться, могло быть больше одного человека с такой травматичностью, как тот же Харгривс в Манчестере был или Кьюэлл в Ливерпуле? Я считаю, что есть. Вот. И если взять последние несколько травм Уилшера, я помню ту травму, которую он получил за сборную, вот, находясь в красной зоне, это скорее можно отнести к ошибкам менеджмента медицинского или тренерского в Арсенале. А последнюю травму, это чисто травма на совести там, судьи, потому что так, то, как въехал в него, я не помню защитник Манчестера,
молодой. Да, да, да.
Но как можно отнести к ошибкам менеджмента эту травму? Или травму Дебюши последнюю, ну, каким местом?
Нет, вот. Травма Дебюши последняя, нет. Но смотрите, годами Арсенал на первом месте по суммарной на всех игроков пропуску человека дней по травмам. В прошлом сезоне было 1750, по-моему, или 70. Арсенал каждый год на первом месте по этой позиции. И существует два ответа. Либо это системная история, с которой надо разбираться, либо Арсеналу каждый год не везет. Ну, вы придерживаетесь какой версии? Или у вас есть третья?
Опять как-то это черно-бело все.
Третью, ну, третью давайте.
Я не знаю, это смесь. Я к тому, что... Я более склонен относить это к... Я не знаю, ко всем факторам. Потому что, я же говорю, есть и ошибки, есть и невезение.
Да все понятно. Вот. Но почему на первом месте это Арсенал в лиге все?
Ну, когда-то был Эвертон на первом месте, причем года два или три. Ну, я не вижу здесь ничего мистического.
То есть это, так ничего мистического я уже не вижу, вы верите? Я вижу совершенно конкретную проблему. Окей. Значит, Арсенал от травм все равно освободить невозможно. Даже если сменить всех медицинских, Венгера как не сменяет, травматичность – это часть игры.
Можно поменять стиль игры, и тогда будет меньше травм.
Да, кстати, да. Вот я хотел спросить. Почему вы считаете, что это связано со стилем игры?
Ну, если твоя команда основывает свою игру на быстром перемещении, там, на перепасовке, ну, то есть, чем люди больше двигаются, тем больше шансов, что они травмируются. Взять того же Мертизакера, он медленный, он бегает медленно, и сколько травм у него было, я вот, честно говоря, вот сразу не припомню, когда он у нас был реально травмирован.
Ну, один раз был, по-моему, нет, я уже тоже не помню.
Ну, вот видите, вот. А если взять Росицки такого игрока, который... Или Уилшеры, которые постоянно носятся, постоянно там, ну, они чаще травмируются, чаще.
У меня к вам вопрос: а Месси? Как же тогда?
Месси?
А Криштиану как же? Ну, из тех, кто на слуху. Они быстрые, они играют в пас, они играют в дриблинг, они лезут один на пятерых все время. Почему они не травмируются все время?
Нет, ну это же не значит, что если ты быстрый, то ты обязательно будешь
травмироваться. А если ты быстрый в арсенале, то ты обязательно будешь травмироваться. Ну так получается?
Ну не обязательно, у нас же... Ну, взять, чуть раньше копнуть, там, взять истории, там, у нас же не первые, Уилшер, там, российский, это же не первые быстрые техничные игроки, которые у нас были. Вот. У нас был Рейс, тоже там частенько вылетал, Люнберг, скоростной игрок, Овермарс, вспомните.
Юнберг вылетал разве особо, что-то я так...
Ну, нет, он был
не травматичен, остался,
особенно не. Последние
два... В конце, да, на закате карьеры, да.
Вот. Ну, в принципе, тогда и интенсивность футбола, я считаю, была чуть пониже.
Но,
на мой взгляд.
Но
лет 10 назад даже взять.
Это может быть. Но травматичность, например, команды непобедимых, но была другой, чем сегодняшняя команда, правда?
Ну да, ну та же, те же
игроки. Она была ниже существенно.
Да, да. Ну потому что, во-первых, интенсивность футбола была ниже. Во-вторых, ну я считаю, ну, наверное, соперники были попроще, что ли. То есть не было такого...
Помягче относились, в смысле?
Да, потому что судьи больше защищали Арсенал в то время, потому что как-то уважали, что ли, больше. А сейчас, в принципе, когда каждая газета может себе позволить там списать любую проблему Арсенала на Венгера, то, в принципе, почему бы и не обидеть Арсенал. Ну, то есть я не говорю сейчас, что Арсенал это бедный, обиженный, но сейчас уважение к клубу поменьше в Англии, я считаю, чем лет 10 назад.
Естественно. Но вот, это, и дело, не, дело же не в Венгере, а в том, чего клуб добивается.
Ну, возможно, да, да. Ну, напрямую, да, с этим, в принципе, связано. Поэтому одно дело, когда там Виера там плюет соперника, ему дают там всего лишь там 3-5 матчей дисквалификации, а другое дело, когда выходит там условный Эдуардо и Рэмзи, там, и судьи там позволяют сопернику нестись двумя ногами в и ломать ноги. То есть я не могу себе представить такого, чтобы там условного Лорана там или Коло Туре в 2004 году кто-то мог позволить себе сыграть так жестко.
Но это речь о том, что просто в команде не было, как это сказать, службы безопасности, что ли, да? Ну, давайте так это. Скажем.
Да, ну, как
есть, когда был Виера, нет, ну или у нас Виера был, и было всем понятно, что въедешь в Пиреса, да, но дальше будут проблемы.
Да, да. Ну как Люмберг на BBC пришел, он говорит... Если кто-то меня трогал, там Лоран сзади просто... Они проходили меня, но там их встречал Лоран сразу.
Направо. Да, да, и спуска не давал. Я тут видел да. Лорена, кстати, на стадионе. Он в перерыве давал... Ну, беседа с ним была там минут 7-8 в перерыве матча футбольного. Я не узнал его. Там по телевизору, на большом телевизоре показывают. Слушай, я его не узнал просто. Он в очках. Матч не помню, какой был. Он в очках, во-первых, ну, сразу это меняет, да, восприятие. Во-вторых, он как-то мне казался, что он такой вот, когда он играл, то есть он такой, ну, терминатор такой, то есть машина, да, да, такой мощный вообще. А тут он был с детьми в очках и вообще как-то, я даже сначала не поверил, что это он.
А восприятие?
Сказали, что он, я не поверил, честно. Нет, да понятно, что он, но все равно так настолько...
Не, я верю, я
просто такой есть.
Восприятие меняется, там, допустим, взять человек 29 лет, да, он уже молодой еще, а потом смотришь, там, игрок на футбольном поле 29 лет, так это уже лидер в команде, наверное, уже ветеран, близится
это к уже, да, да. Как на окончание смотрит уже.
Да, да, уже там это смотришь. По-разному отношение к, ну, у меня лично, к возрасту игрока на поле и к человеку просто обычно. Меняет.
Нет, согласен, согласен, да, и внешне просто это сразу, внешне. И он еще и говорил так, ну, как сказать, ну, так мягко, то есть, ну, совершенно не похож на службу безопасности.
Голос, небось, еще такой тоненький там, да, мягкий.
Нет, ну, не тоненький голос, нормальный тенор, но такой мягкий, то есть, вот нет этого, ну, что. То есть, Виру, когда я слушаю, ну, он дает там периодически, последнее, что я смотрел, он там с Кионом, они представляли Мансити, это центр новый. В интернете есть ролик, можете все
показать. Да, я заходил. Да.
Посмотрите. И там, когда Виера говорит, то все равно ты понимаешь, что сейчас,
это вот, сейчас глубина вот, в голосе есть.
Такая. Да, потом ты скажешь, что ты тут вообще? Ну, сразу все ясно. Вот. И Кион тоже, несмотря на то, что он мягкий, такой вкрадчивый, ты вспоминаешь эту историю с Нестелроем, да, и лицо. Все сразу, в общем, становится ясно примерно.
Я вспомнил об этом же, да.
Да, что тут все тут. А вот ну, потом, после того, как все они ушли, в команде-то никого не было?
Да, и что самое интересное, сейчас даже если у нас заведется такой человек, то ему просто не позволят это делать, потому что что позволено там Шоу Кроссу, то не позволено там игроку Арсенала, потому что Шоу Кросс пнет кого-то, ну там, ну желтый там, а только кто-то из наших тронет там, и будь он еще не англичанин, так там прямая красная, дисквалификация, 3 матча как минимум, очень легко.
Надо к нам нужен новый VAR в связи с этим или нет?
Я не знаю, нам нужен не, я считаю, не один лидер, наверное, просто как-то команда давить надо, потому что если выделять персоналии, то их просто легко, ну, они становятся мишенями очень легко, особенно вот в нынешнее время, там, взять того же Диего Кост, Диего, вот, и, ну, нам нужно взять команды, то есть,
А
как,
как вы к Диего Коста, кстати, относитесь? Ну, вот так.
ну, надо разделять, наверное, я разделяю, то есть, есть игрок,
Это
Диего Коста футболист.
абсолютно правильно вы делаете, но на эмоциональном уровне это трудно. Человек не может разделить вот в игре эмоцию с игрока с личностью.
Да.
Очень тяжело. У меня вот негативное к нему отношение. Он великолепный игрок. Великолепный. И, наверное, я бы хотел, чтобы он играл у нас. Но вот эмоционально он мне очень неприятен. Просто,
То же
просто
самое.
очень неприятен.
И тут уже как бы, наверное, вопрос к себе там, чего хочется, либо чтобы у тебя в команде были нормальные, как бы.
Не-не-не-не-не. Тут вопрос у меня другой стоит, что надо найти кого-то похожего на Диего Косту, но менее противного. Вот так надо
Это
сделать.
очень сложно, кстати, менее
Ну, ничего
противного.
страшного. Не, менее противного это просто как раз, я думаю.
Нет, но чтобы он умел играть еще, я к тому.
Да, ну вот чтобы он умел играть, это проблема. Ну, меня, в принципе, Кавани устроил бы. Больше того, даже Суарес менее противный, чем Коста.
Согласен, да, согласен.
А Кавани мы будем покупать? Нет? Что вы думаете? Бесспорные слухи.
Да,
Или так это?
как-то накупили мы. И Уэлбека, и Жиру у нас есть.
Все
Я что-то
нормально.
сомневаюсь я. И ему 27 лет уже. Ну, Венгер его любит, конечно, но я не знаю, не за те деньги, которые ПСЖ запросит, это уж точно.
Ну,
Ну,
ПСЖ дешево, наверное, отдаст только в том случае, если он будет сам рваться уйти. То есть будет угроза итальянской забастовки, и тогда, наверное.
мы же понимаем, что то, что может быть дешево для ПСЖ, будет ли оно дешево для Арсенала, в этом вопрос. Вот. Ну, вот так как он играет сейчас, я видел ПСЖ раз 6 или 7, наверное, в этом сезоне.
Но.
Вот, я бы, ну, те 60 миллионов, конечно, не отдал бы за него. Игрок качественный, ну, красная цена, на мой взгляд, ему там 25-27 миллионов.
Ну, 25-27 это даром по нынешним меркам.
Нет.
Особенно учитывая, что со следующего года новый телевизионный контракт, вы знаете, да?
Да.
Который на 70% дороже нынешнего. То есть мы все понимаем, что не за горами зарплаты в полмиллиона фунтов в неделю.
К сожалению,
К
да.
сожалению, согласен, да, что это ненормально. Но тем не менее, это прямое следствие просто идет. И 28 миллионов через год мы будем считать, что это вообще детский лепет, что такое 28 миллионов. Да и сегодня, вообще говоря, он Сольдадо купили за 28 миллионов. Что Сольдадо в Тоттенхэме показал, по большому счету?
Ничего. Ну, Кэрол-то за
Миллионов
35.
на 5?
Что там?
Кэрол за 35. Ну хорошо, ну Кэрол там они деньги от Торреса срочно куда-то должны были вложиться.
Да.
То у них была там истерика куда. А тут-то в рядовой случай взяли, купили за 28 миллионов.
Летом спокойно,
Флопа.
и никто не знает.
Да, совершенно верно. Без всякой истерики, да. Купили флопа. И не могут его сейчас сбыть никуда, даже если хотят. Так что 28 миллионов я бы Кавани брал вообще не задумываясь сегодня. Просто не задумываясь.
Да, я тоже взял бы, но вопрос в том, попросит ли ПСЖ всего лишь 28 миллионов, ну, 20,
Давайте, да.
25-28.
А что скажете про защитника нового? Из
Ну,
Реала. Мы его будем звать Габриэль, наверное, да?
да, так зовут его точно Габриэль. Остальное уже приставка. Ну, а пока еще тяжело что-то сказать. Ну, как бы,
Ну вот
один
первая
матч.
игра, у вас что-то есть какое-то?
Ну, похож на Кассельни, в принципе, мне нравится стиль Кассельни, поэтому если он будет прогрессировать с точки, ну, с этой точки, на которой он сейчас находится, то это, в принципе, перспективная покупка. Ну, тоже деньги далеко не сумасшедшие за него отданы были. Так что, в принципе, пока претензий к этому трансферу у меня нет, пока что.
Ну, пока еще рано
Ну да.
претензии предъявлять.
Ну, как мы сказали, с учетом первого матча увиденного, да?
Тревога состоит только в одном, что в игре я его толком не видел, но желтую карточку он получил. Пока.
Я смотрел, пересматривал специально там матчи с Мадридом, с Атлетико.
Так, вот. Так, так.
Он склонен, конечно, ошибаться. Он такой, но он больше, как вам сказать, ну, я же говорю, он очень-очень похож на Кастильнее. Видимо, Венгеру это понравилось. Вот именно поэтому он и взял его. Вот. Но он не безгрешный защитник, но, в принципе, он готов, работает на все 120% и, наверное, этим берет. Неплохая у него, неплохой выбор позиции у него. Вот. Сама отдача, как я сказал. И, но расти ему еще есть куда.
Ну, в первую очередь, язык надо выучить было, а то как играть.
Ну, это не проблема, я думаю.
Не знаю.
Рейс, когда пришел, он вообще... Он даже когда уходил, не знал английского.
Так, я на Покетина просто смотрю. Покетина год не мог интервью давать двухминутное на английском.
Да.
Так
да.
Что это не так. Не факт, что это просто.
Перед Миддлсбротом выступал там этот... Ну, разогрев перед матчем, у них же там есть этот, на английских каналах. И там рядом с Райтом игрок был бывший тоже. Говорит, ну это, конечно, нехорошо, что он там не знает английского, но как игрок у них там свой язык есть. На поле все-таки, не слепые, не глухие. Да,
это показать... было бы неплохо, но да. Играя в защите, все-таки там вратарь. То есть с Миддлсбротом вратарь испанского не знал.
Да, ну я пока что из этого проблему делать не готов.
Я понимаю, что мы никаких выводов делать не можем сейчас. Так просто поделиться наблюдениями. А... Что думаете по поводу вратарской позиции вообще, в целом?
По поводу вратарской позиции? Ну, печалит, конечно, что Оспина там в некоторых моментах там помарочки допускает.
Помарочки такие не детские допускают, к сожалению.
Но судить его, опять-таки, по первым матчам и списывать его со счетов я тоже не готов. Но все-таки дать ему надо время чуть больше, чем сколько он там играет уже.
Но кто будет с Кристал Пэласом стоять, по-вашему?
Я думаю, Оспина, скорее всего.
А поставили бы вы кого, если бы вам...
А, поставил бы я Оспину, да.
Тоже, да?
Да, ну смотрите, тут у нас дилемма такая. Нам нужен двоих вратарей уровня мирового класса, мы не можем иметь, да, в команде.
Не можем,
потому что
да.
Не будет один игрок мирового класса сидеть на банке.
Да.
С другой стороны, нам нужна конкуренция. Вот. А если у нас будет сильно большая разница между вратарями, ну, я имею в виду между основным и запасным, то это не конкуренция будет. Поэтому очень тяжело найти такой баланс, чтобы игроки были и хорошего качества, и одновременно довольно высокого качества. Поэтому, наверное, будет... Тут, наверное, стоит поверить Венгеру, потому что перед сезоном он сказал, что будет играть честно, будет ошибаться, будет играть Оспина. И я думаю, это будет работать и в обратном порядке. Начнет Оспина грубо ошибаться, вернется честно. То есть, если они будут... Единственную выгоду, которую мы можем здесь получить, это если они будут таким образом друг друга мотивировать. Вот.
Ну и расти, соответственно. Да?
Ну, надеюсь, да. Надеюсь.
Ну, то есть, вы не считаете, что нам надо кого-то из них, допустим, честного продать и купить топ-вратаря и посадить под него Оспину?
Это топ-вратарь... Если он будет намного выше по уровню, чем Оспина, то...
Ну, Чех, например.
Чех?
Петр Чех.
Продать честный и купить Чеха. Но Чех, конечно, повыше уровнем, чем честный. И я не знаю, будет ли это плюсом для Оспины. Вот. Ну и для самого Чеха, потому что если он не будет чувствовать конкуренцию...
Но Чех-то в запасе сидит сегодня. Вплоть. Поэтому ему надо уходить. Уход в Арсенал для него совершенно нормальным будет переходом. Ну, с его точки зрения.
Да, но мы не знаем, может, ему там не в городе, не в Лондоне остаться.
Нет, это другой разговор, да. Мы внутренних личных мотивов не знаем. Да. С точки зрения карьеры его...
В принципе, адекватный.
Арсенал, да, абсолютно адекватный. Да. На первое место только, не на лавку, а на ворота.
Да, ну...
На в принципе, что,
если его брать...
Если вот так.
Не обязательно ему гарантировать там первое место, сказать, что будешь бороться, да и все.
Ну, кого на первый матч поставить в августе? Вот вопрос. Понятно, что борьба, кто будет стоять в первой игре чемпионата. Вот приходит Чех, ему, я думаю, при подписании должны сказать, это все гипнотические вещи, никто никуда не приходит. Я слушателям говорю, вы не волнуйтесь. Если Чех придет летом вдруг в Арсенал, случится невероятное, и там будет 10 августа первая игра, то вопрос, кто должен стоять первую игру? Я думаю, что Чеху при подписании должны сказать, что ты будешь стоять.
Ну, я бы...
Он не придет просто.
Ну, если раз мы уже допустили, что он придет, но я думаю, что его бы не поставили на прям на первую игру. То есть, и ты, конечно, контракты заработал своей игрой, но место в основе, в принципе, тоже надо заработать. Как бы.
Так кого убрать-то? Честно или Аспину?
Ну, честно, я думаю.
Честно, да.
Да, да. Ну, у меня как-то к Аспине симпатии больше, чем к Честно.
Почему, кстати?
Ну, потому что все-таки вот эти все истории с курением, это не очень профессионально. То есть я люблю, чтобы игроки профессионально относились.
Да, мы все это любим, да. Хотя, по большому счету, вот мне все равно, чем ты занимаешься неделю, ты можешь не просыхать неделю. Но в те два часа, которые ты вышел, я должен понять, что ты отдал вообще всего себя на максимуме. И если тебе для этого не надо тренироваться, а ты можешь беспрерывно курить шишу эту там, или я не знаю,
прискакать там
бегать, да, пожалуйста, только жизнь показала, что этого никто не может.
Конечно.
Никто этого не может.
То есть, в принципе, в конечной точке нам нужно не поведение хорошего игрока, а результат.
Да, да.
Вот. Но если мы знаем, что он... Его поведение напрямую связано с результатами на поле, то, конечно, начинает уже копать. Там,
я согласен с этим, потому что нет ни одного примера игрока, который вел разгульную жизнь и который не загубил этим себе карьеру.
Да, да.
Нет этих примеров. Все примеры заканчиваются одинаково. Тот, кто считает, что он уже Бога взял за бороду и может на дисциплину, как это так сказать, помягче, не обращать внимания,
угу,
все это ведет к концу карьеры неизбежному. А дальше это может вести к дальнейшим проблемам, потому что сколько игроков и спортсменов спивается. То есть это на самом деле, вот да, нам наплевать вроде как, но мы просто из опыта знаем, что для того, чтобы посвятить 2 часа команде на максимуме, надо соблюдать спортивный режим. Какой бы ты ни был вообще здоровый. Так, ну давайте поедем дальше. Вот лето, допустим, лето. Вот кто еще нужен в команду, как вы считаете? Для того, чтобы занять четвертое место.
Чтобы занять четвертое место, никто. То есть этот состав может занять четвертое место легко.
Понял.
То
есть, почему мы не боремся за первое место? Все-таки, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, мешают травмы. Потому что мы до октября месяца там толком основы играть.
Но вы же сказали, что у нас и состав не может бороться за первое место.
Нет, это вы так преподнесли вопрос. На самом деле...
Я вообще не спрашиваю. Расскажите сами картину, как вы видите. Смысл о том, почему мы не боремся за первое место в течение там 9 лет, 8.
В течение 9 лет? Ну, это перебор, я считаю. Были сезоны, когда мы боролись за первое место.
Какой сезон назовите?
Ну, всеми любимый 7-8 сезон.
8 согласен, и то уже в марте все было ясно. Но там я верил, там я просто искренне верил в то, что мы можем. И видел, что мы можем. Вот. Я тогда еще не понимал, что у нас не хватает службы безопасности.
В сезоне 11-12, если не ошибаюсь, или 10-11.
Нет, 11-12 это вряд ли. Который
нет, вот тот сезон, помните, когда закончился феерией Фабианский в Выгоне. Помните этот сезон? Вот. Это был уже то ли середина апреля, то ли конец апреля. То есть это уже хорошее...
3-2 там было?
Да, 3-2 когда. То есть, в принципе, по очкам математически мы очень даже легко могли бороться, боролись за принципе.
Нет, математически это известно. Мы в 0-9-10 математически были. Мы в прошлом году, в феврале, можно было сказать, мы на первом месте были. И что?
Нет, а что, по-вашему, лично для меня борьба за чемпионство, чтобы выиграть чтобы стать чемпионом, нужно просто больше других набрать очков, правильно?
Я с этим согласен. Вот.
А я так понял, вы имеете в виду, когда мы по игре будем показывать чемпионскую игру, да?
Нет, я имел в виду, когда мы в апреле, в конце апреля, будем реально претендовать на первое место. Пускай мы его не выиграем. Но когда мы будем претендентами реальными в апреле?
В этом уже там такой отрыв, конечно, серьезный. Взять следующий сезон, убрать там такое количество травм, и очень легко команда может до конца апреля продержаться в гонке. Легко.
Но она этого не делает. Почему?
Ну, как
годами,
я и сказал.
Годами. То есть травма.
Отчасти, да. Отчасти, да.
Еще,
отчасти
еще.
Там, судейские решения.
Дальше.
Вы ждете, я так понял...
Не-не, я жду вашего мнения, не более.
Ну, на мой взгляд, это наиболее крупные причины, по которым Арсенал не борется за чемпионство.
А то, что, ну, скажем так, совет директоров не ставит задачу выиграть чемпионат, это является причиной?
Ну, смотрите, мы говорим либо о задаче выиграть чемпионат, либо бороться за чемпионство. Среди меня это очень такие разные вещи.
Почему?
Потому что...
Как можно выиграть чемпионат, не борясь за чемпионство?
Нет, это невозможно, но второе без первого возможно. Можно бороться, но не обязательно выиграть.
Безусловно.
Вот. И Арсеналу по силам бороться, но не выиграть. А обязательно выиграть, такой задачи не ставится. Я
почему?
Сам
почему?
Почему? Да. Ну, это же не ко мне вопрос, это к руководству.
Ну,
вопрос.
Думаете-то.
Ну, я думаю, ну, я не знаю. Не могу сказать честно. Что творится у него в голове, вот, у Кронки, не могу сказать.
А вы думаете, у него по поводу футбола творится что-нибудь отличное от того, что ему говорит Венгер?
Вы думаете, он сугубо Венгера слушает только?
Кого еще?
Ну, он как бы, я понимаю, он может не разбираться в футболе, но он там бизнесмен же все-таки, и что-то там заработал. Вот. И если он бы слушал одних шарлатанов, коим считают Венгера, то вряд ли он стал бы тем, кем он является.
Так, Венгер в бизнесе не шарлатан в футбольном как раз. Как раз ровно наоборот.
Ну, тогда, в принципе, ответ... Вы получили ответ на ваш вопрос?
Так я-то знаю его для себя. Я думаю, что вы попытаюсь из вас вытащить, что вы думаете по этому.
Я думаю, что для Кронки, как не фаната футбола, скорее всего, не стоит принципиальным...
Согласен, конечно.
...делать Арсенал чемпионом всего и вся.
Конечно. Хочет ли Венгер выиграть чемпионат?
Тоже такой тонкий вопрос. Конечно, хочет, но хочет ли он выиграть его во что бы то ни стало? Нет, конечно.
Почему?
Ну, он уже выигрывал, а зачем прямо?
И теперь, то есть он, ему надоело выигрывать просто так, и он хочет выигрывать его на своих условиях, да? На каких-то. Не покупать игроков 100 миллионов, там, я не знаю, неважно. Но есть какие-то...
А что,
ну, что в составе должен быть Рамзи всегда...
Не, ну смотрите, есть работодатель, есть наемный рабочий. Он, работодатель говорит ему, ты можешь работать 3 дня в неделю. Зачем ему приходить работать 4 дня в неделю?
Согласен с вами.
Вот, если Кронки сказал ему, там, борись за вот такое задание у тебя, там, бороться за четверку, там, каждый год будет...
Каждый год приноси прибыль.
Приноси прибыль так, каждый год, да, и зачем...
Ну, вас устраивает такая задача-то, как болельщика?
В идеальном мире нет, конечно. В идеальном мире нет, конечно. Но если... Ну, ну что мы можем поделать, в принципе? Мы выбрали Арсенал не... Ну, как говорится,
думаете, не потому, что... А, я думаю, выбрали не потому, что он выигрывает. Понимаете, все эти разговоры о том, что я болею за клуб не потому, что он выигрывает, это все в очень мягком варианте.
От лукавого?
Это в очень мягком варианте. На самом деле это нездоровая просто история. То есть стоит обратиться к специалисту. Потому что человек ходит на спорт, болеет за спорт и так далее, за спортивную игру особенно, для того, чтобы испытывать положительные эмоции. А положительные эмоции испытываются от побед. Человек не ходит для того, чтобы его команда проигрывала или играла в ничью. Он хочет, чтобы его команда выиграла. Он хочет... Каждый раз, чтобы команда выигрывала. Если команда выигрывает не каждый раз, то он начинает, ну, гомо сапиенс, начинает думать, а почему команда не может выиграть там у какого-нибудь, я не знаю, Тоттенхэма? Почему? В чем причина? Денег много, этого много. И начинаются вот эти размышления все.
Ну, понимаете, в идеальном мире ну, оно так. Но мы не можем все грести под одну гребенку. Потому что я знаю людей, которые реально... начали там болеть там не в сезоны, когда Арсенал был далек от чемпионства.
Так, безусловно, вот, безусловно.
Поэтому кому-то в команде нравятся реально кубки, кому-то в футболе вообще нравятся кубки. То есть эмоции это не только кубки и победы.
А что это еще?
Ну, не знаю, кто-то там от стиля игры получает удовольствие, кто-то персофанит за конкретного игрока, там, болеет за команду, потому что тот игрок играет. Mm-hmm. Вот. Там ему достаточно, чтобы игрок появился на поле и счастье. В принципе, ему эти кубки не нужны. Вот. Кому-то, не знаю, там стадион нравится. Ну, очень много разных.
Причем в основном тем, кто на нем не был ни разу. Хорошо, а вам?
Это как пример, да.
А я понял, а вам что нравится? Вы болеете, вы чего ждете?
Я когда...
Я понимаю, что у вас выбора нет уже, тут все понятно.
Не-не, я вот вам скажу, когда я начал болеть, я пошел дорогой персофанщиков. Я вот увидел Бергкампа на 98-м году, вот этот гол Аргентине его
Да, 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 помню.
Да, вот я увидел, начал интересоваться, где он там играет, что Арсенал. И просто
пришли к Арсеналу сразу.
Да, и пришел к Арсеналу. Поэтому я не могу сказать, что я Арсенал ассоциирую исключительно с кубками и победами. Поэтому мне как-то, наверное, проще в этом году. Нет, в этом плане.
Я не в этом смысле. Я в смысле, ну вот вы болеете за Арсенал. Вы хотите, чтобы он выиграл чемпионат?
Ну, само собой, само собой. Но я не делаю трагедии, если он не выигрывает. То есть я, смотря, ну, смотрите, я вот, начинается матч, я как бы, у меня уже чувствую уже волнение, вот такое, какой-то адреналин перед матчем. Уже там Арсенал еще не начал проигрывать, условно говоря.
Еще не начал проигрывать, это хорошо, да?
Ну да.
Еще игра не начал.
Да, наверное, нет, я хочу показать, что как бы у меня, я получаю эмоции от футбола еще.
Даже сейчас.
Даже сейчас, да. Вот я с вами общаюсь, в принципе, получая какой-то опыт, я имею в виду в общении с людьми, новые, там, скажем, ну, условно говоря, грубо, там, новые знакомства и так далее. То есть футбол это не только для меня. Это не
социальное
только...
явление, я с вами согласен, конечно. Ну, то есть Арсенал, вы бы хотели, чтобы выиграл чемпионат, но, в общем, если не выиграет, то ничего страшного, правильно я понял?
Конечно.
А если Арсенал не попадет в Лигу
чемпионов?
Да, да.
Я, конечно же, исхожу из того, что мне нет смысла убиваться по поводу того, что Арсенал не выиграет чемпионство, если я знаю, что руководство не ставит такой задачи. То есть мне к этому проще относиться в таком случае.
Угу. Вот. А если Арсенал не попадет в Лигу чемпионов?
Даже если Арсенал вылетит в самый низший, восьмой или по уровню чемпионат, уровень чемпионшипа, тогда все равно, если будет возможность, я буду смотреть и пытаться получать удовольствие.
Но в чемпионшипе, наверное, вы будете, а вот дальше уже, наверное, сложнее. В смысле, показа. В смысле, показа в интернете, наверное, там. Я не знаю, показывают Лиг-1 или нет.
Есть, кажется, канал Лиг-1 показывает. Да, Лиг уже сложнее, да.
Я вчера видел команду Лиг-1, которая играла с Манчестером. Угу. Да, вполне себе бодрый Престон был там, полтора тайма. Если бы судья не засчитал этот гол Манчестера, там вообще, ну, кривой, то там вообще что угодно могло бы случиться. Так что в Лиг-1 тоже непросто.
Ну, так мы вылетели от Брэдфорда, кажется, когда они в Лиг-1 были, да?
В Лиг-2 они были.
Или даже Лиг-2, да, да. Ну, это конкретно, конечно, отдельно взятый матч, но тем не менее, да, я согласен.
Что скажете по поводу того, какое место займем мы? Ну, думаете, реально займем в этом сезоне? Кто в четверке будет?
В четверке, ну, Сити и Челси.
Да.
Ну, Сити-Челси, мы и Манчестер, скорее.
Юнайтед.
Да, да. Ну, да, Юнайтед.
Юнайтед.
Конечно, в принципе, не то, что хотелось бы, но... Ну, да, в принципе, чего бы и нет. Я скорее взял бы и Ливерпуль туда. Но...
Чем Юнайтед? Верю. Чтобы вы бы взяли скорее Ливерпуль. В это я верю. Но не верите в то, что Ливерпуль сдюжит. Правильно я понимаю?
Я скажу так, у Манчестера... Удачи больше, чем у Ливерпуля силы.
Ну, Ливерпуль тоже прушный в целом.
Согласен.
В целом согласен. Тоже.
Но если сравнивать прушность Манчестера, то я не знаю.
Чем попрушней, да, согласен.
Очень тяжело найти команду, которая может конкурировать с Манчестером.
Мы, кстати говоря, с Челси на обочине в этом плане. Я даже не знаю, кто из нас менее несчастливый. Мы, ну, наверное, Челси даже, да. Нам тоже прет, только сейчас на своем уровне.
Ну, нам прет... Ну, в чем нам прет? Так прям крупно.
Да нам прет в играх, которые мы не должны выигрывать.
Так это всем прет. По мелочи всем прет. Даже
ну,
всем подряд.
Финал кубка и полуфинал это не такие мелочи уж прямо. Обе игры были проиграны. И полуфинал, и финал, по большому счету.
Нет, ну смотрите. Ну, как бы, высказывая свое мнение, я скажу, что игры не были ну, как минимум, там...
Не, ну, хорошо, были две ничьи, все понятно, да.
Да, да.
То есть они не были выиграны. Но...
Даже по уровню. Я имею в виду по ну, соотношению команд, если взять, то не было там прям такого громадного преимущества.
Не было, конечно, но оно должно было быть. Должны были в первом тайме 2-0 выигрывать у каждого, и все.
Ну почему? Если в каком году мы? В 2002, кажется, когда мы взяли кубок, мы там один гол в Сандерленду запихали тот, и все. И, в принципе, тоже можно было бы сказать, что там должны были 3-0 выигрывать, но... То есть это решающие матчи, там любой может собраться на конкретный матч, я не вижу в этом ничего такого.
Ну да, можно еще вспомнить, что Виган вообще кубок выиграл в Манчестер Сити до этого в финале, да?
Тем более.
Да. Но, тем не менее, Арсенал, когда дело не касается последнего времени, когда дело не касается решающих матчей, например, вот кубковый матч с Миддлсбро, провел легко, непринужденно, с командой нижнего дивизиона. Ну, то есть так это совершенно. При том, что Миддлсбро еще и лидер там в чемпионшипе. А Виган, когда мы с ним играли год назад, никаким лидером там не был в помине. Так вот, что мешало-то сыграть-то как с Виганом в полуфинале, как с Миддлсбро позавчера? На мой взгляд, только одно. Отсутствие практики больших игр в последнее время, выигрышей.
Как вам, если сравнить Миддлсбро и Уиган, там, не знаю, мне показалось по организации игры, Уиган посильнее был, тот Уиган посильнее, чем
Я видел,
сегодняшний
как
Миддлсбро.
Миддлсбро играл на Ман-Сити и выиграл там. Так что,
Тоже смотрел.
ну, вполне там Миддлсбро выглядел интересно. Интересно даже. А у нас он выглядел плохо совсем, да. Ну, я не знаю, чья тут вина, наверное.
Ну, тут
Наша вина
уже,
еще есть тоже.
я думаю, это уже эффект Миддлсбро, наверное, просто не поверили, что
Тоже, тоже, да, кстати, даже
вот мы
два
тоже
раза подряд.
потом,
Да,
да.
согласен с вами.
Психология тут больше сыграла, я думаю.
Значит, я рекомендую, я сделаю, наверное, сам эту табличку календаря к матчу с Кристал Пэласом. Я всем рекомендую посмотреть календари. Ну, если не втерпешь дождаться пятницы или четверга, то можете посмотреть календарь Ман Юнайтеда до конца сезона. Я думаю, что у вас, как сказать, это уверенности поубавится, Эдуард. Серьезно говорю. Просто гляньте на после подкаста, какой календарь у Ман Юнайтеда до конца сезона. Это такой трэш, что мало не покажется. Поэтому я трактую, что Ман Юнайтед не попадет в четверку в этом году. Наверное, попадет туда Арсенал, а дальше я не знаю, кто Ливерпуль, Тоттенхэм, это вопрос.
Еще,
Тоттенхэм мне не
кстати,
нравится последнее время совсем что-то.
да, я еще исхожу из того, что Юнайтед все-таки раз в неделю играет, а и Ливерпуль, и Тоттенхэм, и особенно мы в Лиге Чемпионов все-таки дополнительные игры будем играть, и они будут иметь свое влияние.
Сколько мы будем сыграем дополнительных игр, как
Ну,
думаете?
как минимум две.
Две, я понимаю, а дальше все?
А там, я просто не знаю, сейчас там
Не, вопрос
уже распределение.
простой. Пройдем ли мы Монако?
Верю, что пройдем.
Ну, верите, я понимаю. Ну так.
Ну,
Про
смотрите,
процентаж какой дадите?
процент 75-80.
О, много. Букмекеры не дают столько.
Ну, букмекеры, они частенько ошибаются.
Заманивают, да, заманивают эту тему. Эдуард, что матч с Кристал Пэласом? Давайте конкретику пройдем. Что? Вот,
Что ожидаю?
да. Как он должен бы, по идее, пройти, по-вашему? Учитывая, что у Кристал Пэласа бешеные там этот ран, господи, ну, отличная серия. После того, как пришли Пардио, они там навыигрывали в гостях, дома, ушли из опасной зоны. Проиграли, правда, последнюю кубковую игру Ливерпуля. Вы видели, кстати, ее, нет? Кристал
Нет, не
Пэлас.
видел.
Я тоже не
Нет.
видел, ничего не знаю, что там было. Но, тем не менее, они в целом в приличном виде. И я смотрел их матч с Эвертоном, они играли дома.
Тоже
Когда
смотрел.
Лукаку забил на 4-й минуте, а дальше, простите, Эвертон с своей половины не мог выйти 90, 86 минут оставшихся.
Но если бы Пелос играл чуть разнообразнее, чем закидывать мяч, то, может, и
Согласен,
выудили
согласен,
что-то.
что им не хватает разнообразия там. Ну, а кстати, уж раз мы про Пэлас заговорили, вы опасаетесь Санагота?
Опасаюсь ли, я думаю, он не будет играть
Я
сезон.
знаю, но если вдруг бы он играл, вы опасались бы?
Да, вряд ли. Вряд ли.
То есть то, что мы отдали Санагу, это благо.
В первую очередь для самого Санаго.
Да сам Санагу меня не интересует, вы верите? Ну вообще вот меня судьба Санагу не интересует, меня интересует судьба Арсенала.
Но я вынужден интересоваться судьбой Санаго, потому что он
Он
играет за
лишний игрок
Арсенал.
Арсенала, да, к сожалению,
Да.
Данваринову. То есть Санагу мы не боимся, но он вроде получил травму, да, и вроде как играть не будет. Шамаха опасаетесь?
Опасаюсь только с точки зрения того, что наши бывшие игроки очень любят хорошие матчи против нас выдавать. С
Да.
точки, только с этой точки зрения. В
Да.
принципе, он на Эмирейтс неплохо сыграл. Он там чуть ли не опорника играл, но опускался низко очень.
Они
Вот.
на Эмирес, кстати, очень прилично сыграли первую игру чемпионата. Если кто не помнит, то мы забили гол, по-моему, на 92-й минуте, только 2-1 выиграли.
Да. Ну, скидку, конечно, на соперника их надо сделать. В том состоянии, в котором находился Арсенал, там сильно много ума не надо было
А что там с
показывать.
Арсеналом было не
Ну, не
так?
знаю, но на мой
Арсенал
взгляд.
только что выиграл Комьюнити Шилд с 3-0 у Ман-Сити. И приехал через неделю играть матч открытия с Кристал Пэласом. И продемонстрировал этот тихий ужас, который был недавно с Лестером. Такой же абсолютно. Арсенал в этом плане прочный просто. Он не допотерял очков большое количество. Именно вот таких вот. Саутгемптона забил, в конце концов, гол в игре, который он не должен был выиграть.
Значит... Ну так, смотрите, если копаться в каждой игре, то очень много найти можно моментов, где соперники с соперником с нами повезло. Ну то есть тут палка о двух концах. Нельзя сказать, что...
А Саутгемптон вы вообще никак не рейтингуете, в смысле четвертого места, да?
Ну, сказать, что он прям железно до конца будет бороться за четвертое место.
Ну, то есть нет? Нет.
Ну, кровь попортит, конечно.
Ну, нам, конечно, нам тоже нет. Ливерпуль,
нам
матч
тоже...
играют в воскресенье, да.
Да, да, да.
У Ливерпуля плохой выезд, Саутгемптон неприятный. Ну, а шпоры?
Шпоры, тот же Саутгемптон, только чуть посильнее. Там тоже будут пить кровь.
Ну, то есть, короче, если брать пятерку, то это Арсенал, Манчестер, Ливерпуль, правильно?
Арсенал, Манчестер, Ливерпуль, да.
Угу. Понял. А я вот подозреваю, что это может быть Арсенал, Ливерпуль и Тоттенхэм. Подозреваю. Ну, серьезно говорю, посмотрите календарь Манчестера. Там просто... Mm. Вчерашняя игра с Престоном меня ни в чем не убедила. Не знаю, вы видели игру, нет?
Нет, нет, не видел, а только видел моменты, где...
Нет, ну там первый тайм мертвые они были вообще. Вот, и только после того, как сравняли счет там... Подвезло им. Но
там скорее так... Престон, да, остановился, чем...
Да, там, там Престон был убит этим первым голом ответным. Они там вне себя были от ярости. И, собственно, я хочу сказать, что, конечно, Руни исполнил такую мерзость очередную. Забежал в штрафную. Понятно, непонятно, вратарь зачем вылетел туда. Но, тем не менее, вратарь вылетел, убирал все, что мог вратарь. Руни пытался зацепиться, зацепиться не смог. Но тем не менее, изобразил падение без касания, и Фил Даут дал пенальти.
Вот, кстати, про отношение к Руни, там, английскому игроку, и там условно Диего Кости. Вот это мне тоже никогда не нравилось.
Ну, Руни такое, щадя.
Руни тут еще дайвер.
Да, но меньше, чем Коста.
Ну, он может не реже, может меньше вероятность, что он тебя локтем ударит из-под тишка, но если надо...
Нет, на тебя, да, есть вероятность, да. Но меньше.
Но если нужно там нырнуть, Руни там даже первее Коста будет.
Ну, это да, но это хотя бы ты обманываешь, но судью, но ты хотя бы соперника здоровье не убиваешь, да, да, здоровье не гробишь. А этот-то бандит настоящий, хулиган.
Согласен.
Ну, хорошо, Эдуард. Короче говоря, в целом, вы что считаете по Кристал Пэласу, что...
А, да, так, к вопросу возвращаясь к тому, что я предполагаю, что ожидаю от Кристал Пэласа, будет сложная игра, в принципе, такая же, как и последний выезд наш, к тому же, к Кристал Пэласу.
То есть, простоты да, не ждете?
Нет, 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 конечно. Нет, конечно.
Такой легкости какой-нибудь, нет?
Сейчас с теми командами, особенно на выезде, которые находятся там в какой-либо близости к вылету, там с ними вообще не будет просто, даже дома не будет просто. Там, если, может, помните, Уиган приезжал на Эмирейс, уже стоял на вылет.
И... 4-1, когда мы выиграли? Но там было... Там
нет, 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 это последний раз, это когда они вылетели уже, наконец-то. А когда они
обыграли... Выиграли
просто? Да, 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 2-1 выиграли. Да. Это когда феномен этот Уигана был, когда... Что все говорили, если бы они играли так, как последний месяц чемпионата, то да, они были, были бы чемпионами. Да.
Ну, то есть вы все равно думаете, что мы выиграем, но просто будет трудно.
Очень трудно будет, да. Очень трудно.
Я вас понял. Что вы поставили в прогнозе на матч Арсенал-Кристал Пэлас?
2-1 в пользу Арсенала.
Ну, то есть... То есть все соответствует. Ну, хорошо. Эдуард, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания. И мы пойдем с вашими прогнозами бомбить пресс-атташе.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Давненько не слышались.
Привет, Иван. Да, привет, Иван. Кстати, мы посылали вам наши прогнозы. Вы почему-то, как всегда, трусливо куда-то в сторону отошли. Собственно, чему тут удивляться? А по-моему, мы практически по этим прогнозам все там выиграли. Ну, мы не обижаемся. Мы, в общем, люди такие привыкшие ко всяким махинациям, вспоминая, как вы ввели коэффициенты, проигрывая. Это все мы помним. Тем не менее, мы настроены оптимистично, решительно. Ну и дальше будет, как вы знаете, что? Блестящая победа Нострадамуса. Пока счет ничейный практически, то есть в пользу Нострадамуса впереди.
А, уже в пользу Нострадамуса даже.
Практически. Вы знаете, бывают такие ничьи, да, бывают ничьи в чью-то пользу.
А это ничья редкость. Это что такое? От какой ничьи? О какой ничьей речь вообще не очень понятно.
Ну, у нас сейчас примерно ничейный счет.
А, примерно ничейный, но в пользу Нострадамуса.
Вы абсолютно правы. Вот сейчас вы сказали абсолютно правильную
вещь. Понял, понял. То есть Нострадамус проигрывает, но это почти ничейный и в пользу все. Я понял. Теперь я осознал, да, с кем я имею дело.
Вот. Поэтому, значит, наше настроение оптимистичное. И мы видим, уже видим краешком тонкой линии, как поется в песне, нашу победу впереди. Она как айсберг, знаете, она еле видна, но вот внизу ее много, а наверху ее пока еще не очень.
Вспоминаю у хозяина Ливерпуля,
так,
который задал вопрос, услышав, что Арсенал предложил 40 миллионов за Суареса. Спросил, что они там курят на Эмиратс?
Да, 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 хороший был вопрос.
Да, вот я думаю, что там вы курите все вместе?
Нет, команда, мы давно все бросили курить, мы здоровый образ жизни, вот, и только со звездами. Мы только
Может,
со звездами.
Вам вернуться к куреву, и реальность придет обратно, нет?
Ну, я понимаю, что вы хотите любым способом сделать так, чтобы мы болели.
Да, изничтожить.
Вот. Нет, мы очень сейчас строго блюдем, мы следим за шторами и так далее, и так далее.
Понял. Ну и что с коэффициентом 2 у вас здоровых блюдущих?
Значит, мы не размениваемся по мелочам. Вот вы должны были уже понять, да, Иван? То есть мы не едем в какие-то простые матчи проходные, да, а прямо в Лондон на матч Арсенала
с Кристал Пэлас. Мы туда же едем тоже с коэффициентом 2. На Селхерст Парк.
Да, это хорошо, это интересно. Это интересно.
Угу. Что вы предложите оригинального?
Ну, дело тут не в оригинальности, а в истине, да? Мы же всегда по факту...
Предлагаете всегда.
Мы предлагаем по факту.
А мы предлагаем... Да? Нет, вот. По факту это истина, потому что факт это счет.
Да, да. Значит, ну, счет в этом матче будет. Так. Можете, кстати, закладывать там в любые эти фирмы, в конторы, да? Квартиру свою, в общем,
тут. Да, да, да.
Проблем не будет.
Да.
Жену можете тоже заложить. Значит, так. 2-1 Арсенал выиграет в гостях.
Не может быть. Не верю просто этому.
Ну, тот случай, когда вам...
Тот случай, когда коэффициента 2 нет ни у кого.
А у вас тоже 2-1?
Да.
Ну, знаете, я заметил, какая-то моль летает, да? И, видимо, она проела наши шторы. Опять вы подсмотрели наш коэффициент и опять...
Ну, нет, вот, ну, нет. Ставни вы заколотили, поэтому пришлось запустить насекомых. С веб-камерами, которые...
Это высокий уровень у вас, высокий уровень технологии. Тут я просто снимаю шляпу, ушанку. Да. Ничего не могу сказать. Но будем работать и в этом направлении. Хорошо.
Так. Коэффициент 3?
Коэффициент 3, едем в Саутгемптон.
Нет. Мы с коэффициентом 3 едем в другое место, так что можете смело потерять коэффициент 3 сейчас.
Да я уже боюсь. Я понимаю, что ваши насекомые, они везде уже там. Кто-то чихал в последнее время.
Да.
Кто-то он чихал. Я-то думал, эпидемия в народе, а оказывается, это ваши проделки, Иван.
Ну.
1-1 ничья в Саутгемптоне.
Да, да. Наши работают с пыльцой-то. Работают. Так, и коэффициента 3 у вас тоже нет.
Иван, ну вам когда-то должно быть
стыдно, но это уже просто...
С коэффициентом... Это не то, что не ферри, это уже какой-то, я не знаю даже, как это назвать.
Может, мы с коэффициентом 5 вашим сразу тоже определимся, чтобы вы расслабились?
Нет, мы-то выиграем у вас и без коэффициентов.
Это я понял. Было... Что у вас с коэффициентом 5-то стоит?
Просто вот такая грязная игра.
Да-да-да, нечестная. Да,
ну, как-то нехорошо.
Он ведет грязную и нечестную игру, слышал я недавно.
Ну, в общем, да.
Ну, так что у вас с коэффициентом 5 стоит тогда?
Я уже что-то как-то...
Матч какой, скажите?
Ну, в Уэльс едет.
В Свонси Манчестер Юнайтед?
Ну, тут один Уэльс у нас сейчас, второй Уэльс вылетел же, так что...
Да, я думаю, что вы без коэффициентов.
Ну. Ну, вы потом насекомыми-то поделитесь, потому что они могут, в общем, пригодиться так в жизни.
У нас счет 1-2.
1-2?
Да. На эту игру.
А сколько стоят ваши коэффициенты? Ой, эти насекомые.
Понял.
Вы где их вообще берете, Иван?
Это наша новая разработка, ноу-хау.
Можно где-то на сайт зайти купить или что?
Нет.
Они в жизни, в личной жизни тоже они иногда, знаете, полезны.
Да, согласен. Это отдельные специальные переговоры в интимном месте, без свидетелей.
Значит, я хочу обратить внимание всех слушателей, что вот этими, я не знаю, насекомыми убиты все наши коэффициенты.
Да, да, что приятно.
Мне кажется, это, конечно, безобразие. Но это, мы бесправны, мы бесправны. Что нам остается? Вот согласиться с этим и дальше уже.
Значит, у нас два еще коэффициента осталось. Первый, коэффициент 3 у нас поставили на матч Тоттенхэм Хотспур, Вест Хэм Юнайтед. Счет 1-0.
Ну, знаете, Иван, в общем, у нас нет, конечно, насекомых, но у нас тоже 1-0. Это как-то вообще интересный тур такой.
Да, это тур свежий. Я хочу сказать, что такого еще не было, чтобы были перестреляны все коэффициенты.
Ну, у вас там 5 осталось. Здесь ваш это-то, наверное, уж вы всяко там припрятали.
В Манчестер вот. Едем с коэффициентом 5.
Ну, тут, наверное, вряд ли, да, он будет убит, ваш коэффициент.
Почему? Тут он, ну, вполне вероятно.
Такой скромный счет у нас тут.
Если скромный, то нет. У нас 3-0 в пользу Манчестер-Сити.
2-1.
Да, вот здесь, именно здесь.
То есть вы хотите там развернуться?
Да? Прорыв, да.
Ну, я хочу сказать, то есть тут надо ванную разницу отгадывать, я же так понимаю, да? То есть 2-0 он никуда не пойдет, ни вам, ни нам. 2-0
никуда, а 4-1 куда?
4-1 куда, да? И 1-0
тоже.
Ну, значит, что я хочу сказать. Мы не боимся трудностей. Мы готовы даже с бутылками идти на танки. Вот. А получается так, что за вами технологии, за вами административный ресурс.
Бутылками вы имеете в виду?
Ну, естественно.
Виски, да?
Ну, и виски там или что-нибудь
такое. После некого количества виски можно и на танки идти, а чего?
Вот. Тем не менее, мы сражаемся и в этих условиях.
Так.
Вот. И мы уверены, что в этом туре будет уже не только ничья, как сейчас, а уже отрыв. То есть Нострадамус пойдет вперед.
То есть Нострадамус оторвется в этом туре?
Оторвется по полной.
Я понял. Ну, смотря от чего он оторвется и куда он полетит, оторвавшись.
К победе своей.
Ну, к чьей-то победе он точно полетит. Ну, хорошо. Я сейчас представил этого Дэвида Копперфильда, который летает, да? Вот, и представил Синистрадамуса, который летает. У меня, кстати, эти картинки не совместились. Так что я думаю, он грустно напьется на кухне после этого тура, глядя на то, как он разорван. Уж не говоря о том, что, в принципе, он уже подавлен психологически, узнав, что он без коэффициентов играет.
Ну, вы на всякий случай все-таки ссылочку на сайт по продаже ваших насекомых скиньте. Хорошо. Нам. Мы, в общем, хорошо, подумаем. Мы должны какое-то противоядие найти, потому что это невозможно.
А без ссылочки на наш сайт, конечно, вы не можете его найти.
Ну, это так легче просто будет, легче.
То есть вы считаете, что наша задача облегчать вашу жизнь?
Ну, как-то способствовать честной игре, в каких-то рамках. Какой-то фэри-то должно быть, в общем.
Ну, минимально. Какой-то фэри мы вам пришлем, да, помыть посуду. Ну, хорошо, Сергей. Идите страдайте вместе с вашим подопечным. Спасибо за участие.
Спасибо вам. Будем готовиться.
Да, да. До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной Арсенал подкаст. С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.